Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать отношение в российском обществе к проходящей в стране переписи населения. Участвует социолог Любовь Борусяк, кандидат экономических наук, Анатолий Вишневский, доктор экономических наук, директор Института демографии при Высшей школе экономики, и Валентина Журомская, доктор исторических наук, профессор, руководитель научной группы населения России в 20 веке Института российской истории РАН. Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер в Москве, телефон 660-1046. Абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Как всегда, перед программой я свой небольшой опрос провела в интернете на форуме нашей программы. Спросила, знаете ли вы, зачем нужна перепись населения. И результаты меня, признаться, сильно удивили. Вот что пишет нам абориген, как подписался слушатель. Давно не секрет, что наша власть существует за счет грабежей имущества беззащитных граждан. Вот они и поручили ворам-наводчикам переписать имущество населения. Вячеслав из Коломны. Думаю, за тем, чтобы было что фальсифицировать. Например, ссылаясь на данные переписи, сказать, что за время правления Путина средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 75 лет. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Мне кажется, чтобы легализовать власть. Это чисто декоративная ширма, не имеющая под собой никаких реальных оснований и потребностей. Просто так, для закрепления легального статуса Кремля. Ольга из Николаева. Она не нужна, разве только для того, чтобы бабки распилить. Вальдемар из Урюпинска. По результатам мероприятия выяснится, что средняя продолжительность жизни выросла таким образом, выбивается последний козырь из рук противников повышения пенсионного возраста. Буратино из Санкт-Петербурга. Перепись людям не нужна, так как мы уже давно все переписаны. Им требуется освоить деньги, поставить галочку. Люди, по крайней мере, в Санкт-Петербурге это мероприятие в массовом порядке бойкотируют. Поэтому местная администрация заставила руководителей бюджетных учреждений командировать в администрацию Выборгского района специалистов, прилично владеющих компьютером. Они из баз данных формируют переписные листы. Этих людей предупредили о том, что надо молчать. И Полина из Москвы. Кому-то понадобилась яхта или новый дворец, или то и другое сразу. А как провести бюджетные деньги? О, через перепись населения. Сколько денег выделено? И не сосчитаешь. Вот я хотела бы, чтобы и эти сообщения прокомментировали участники нашей программы. Любовь Борусяк, вот что это такое, на ваш взгляд? Это такое тотальное недоверие ко всему и вся, включая такое мероприятие, как перепись?
Ну, я думаю, что в нашей стране, где действительно очень высоко недоверие к любым государственным институтам, это реакции естественные, потому что, с одной стороны, значит, люди не доверяют властям и считают, что перепись, многие люди считают, что перепись – это не для общества, а для государства. Но если что-то государство организует, находится значительная часть общества, которая считает, что, конечно, это для себя. И сразу возникают идеи, ну, такие висящие в общественном мнении, ну, что-то коррупция, распил, можно было, ну, у нас есть, так сказать, такой дискурс традиционный, что вместо того, чтобы отдать старикам и детям, значит, это пойдет для государства и так далее. И надо сказать, что вот в метро я постоянно слышала слоган, ну, такой интересный слоган, придуманный к этой переписи: «России нужен каждый». И вот не верят люди очень многие этому. В общем, считают, что это не так, но потом я провела небольшое исследование и нашла, откуда это. Оказалось, что для переписи придумали гимн, вот откуда, собственно, эти слова взяты, но, к сожалению, его этот гимн, ну, мало кто его, конечно, знает, но идея, она вот то, что как раз отвечает многим ожиданиям. Идея как раз государственности. Я даже сравнила текстуально этот текст и текст гимна, я извиняюсь, сторонников «Единой России», там есть совпадение. А стихи такие, они вообще потрясающие по своему своим, значит, ну, русский язык великий и могучий, настало время, пробил час для всех небезучастных, давай узнаем, сколько нас, неповторимых разных, в стране великой много нас, успешных и отважных, России нужен ты сейчас, России нужен каждый, нам есть чему стремиться, нам есть куда идти, в нас вера, значит, нам не сбиться с нелегкого пути, всех ветру непослушных с горящим взором глаз, всех нас неравнодушных, всех вместе, сколько нас. Ну и дальше там к тому, кто прав, неведом страх и так далее. Понимаете, к переписи, к идее, которую надо, в общем, было, конечно, пропагандировать, это мало отношения имеет. Мне кажется, что подготовительная работа, чтобы люди все-таки в массовом порядке, особенно молодые люди, поверили, что это действительно нужно обществу, в общем, не совсем произошло.
Анатолий Григорьевич, что вы об этом думаете? Каковы ваши наблюдения по поводу отношения к переписи в стране?
Ну, отношение, может быть, и не очень благожелательное, и это иногда сказывается даже и в прессе, допустим, журналисты об этом пишут, но я бы все-таки достаточно четко отнесся вот ко всем этим заявлениям, вот в частности к тому, что вы цитировали. Всегда есть какое-то недовольство и так далее, но есть люди агрессивные, так сказать, по определению, которые во всем видят, не понимая, значит, заговор там какой-то против них, намерения и так далее. Вот сквозь эти заявления, немножко оправданные вот тем, что говорила Люба, что действительно есть там уровень недоверия государству большой, сквозит прежде всего огромное невежество во всем. Вот они, допустим, пишут, что средняя продолжительность жизни, там это, чтобы ее перепись никакого отношения к средней продолжительности жизни не имеет, и ничего она там не определяет. Перепись населения в России 2010 года – это часть мирового раунда переписей, которые проводятся в большинстве стран мира. Перепись населения проводится в России с 19 века, проводится регулярно. Они имеют очень большой смысл. И просто вот когда невежда, агрессивный невежда начинает по любому поводу высказываться, вот и получаются такие заявления необыкновенно самоуверенные. Вот я хочу так, у меня нет никакого сочувствия к тем людям, которые так пишут, хотя я могу даже, может, понять их там мотивы и так далее.
А вот что это за мотивы?
Ну, мотивы такой общего недовольства, общей агрессивности, общего. Далеко не все идеально в нашем государстве, это все понимают. Но это не значит, что мы должны как бы еще подталкивать его в худшую сторону. Перепись населения – это мера, как вот совершенно правильно было сказано, нужная прежде всего обществу. Конечно, эти заявления еще говорят об одном, и не только эти, а то, что надо иногда приходится читать и в центральных газетах, о низкой статистической культуре, которая вообще есть часть общей нашей низкой политической культуры. Не понимают, что какие-то представления о самих себе, о коллективном самом себе общество обязательно должно иметь. И имея, получая периодически такой срез, другое дело, что можно говорить там о совершенстве или несовершенстве процедур, о влиянии там, на результаты частичном и так далее, об этом можно говорить. Но, в принципе, этот срез необходим, общество должно иметь возможность посмотреться в зеркало, увидеть себя со всеми чертами, приятными или неприятными, которые оно там обнаружит.
Спасибо. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» демограф Анатолий Вишневский, социолог Любовь Борусяк, историк Валентина Жиромская. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. И к Валентине Борисовне мой следующий вопрос. Вот всегда ли отношение к переписи в России было таким или примерно таким? Как вообще оно менялось?
Нужно сказать, что отношение к переписям в России, конечно, пережило достаточно много изменений, но вот подобной напряженности именно к всеобщим переписям населения в течение очень многих лет не было, начиная с тех переписей, которые шли с конца XIX века и на протяжении большей части XX, отношение было населению вполне доброжелательным. Конечно, были эксцессы, когда проходила знаменитая, печально знаменитая, впоследствии репрессированная, так называемая, называемой перепись 1937 года, и в нее был введен бестактный с точки зрения профессионалов статистик, введен был по инициативе правительства, лично Сталина, вопрос о религиозной принадлежности и о религиозных убеждениях населения, то вот именно этот вопрос вызвал отрицательное восприятие, люди отказывались отвечать, даже отказывались выходить к переписчикам, уходили в лес, запирались в подвалах, но остальные вопросы переписи такой реакции не вызывали, но это вот особенность именно 1937 года. В остальном известно было, что и в 20-е годы, в конце 30-х, 50-е люди достаточно охотно принимали переписчиков, ну, назовем их так, потому что вообще-то счетчики, и даже надевали праздничные одежды, убирали квартиры и избы, сажали за стол и относились, в общем, достаточно доброжелательно. К сожалению, вот в 2002 году такой ситуации уже не наблюдалось. Она была, пожалуй, еще хуже, чем вот в настоящее время, потому что очень многие просто не пустили переписчиков, отказались отвечать или отвечали на вопросы буквально издевательски, национальность, гном, эльф, инопланетянин, достаточно было таких ответов. О чем вот это вот может говорить? Ну, кроме, конечно, существует определенное влияние, особенно вот тогда, 2002 год, еще нестабильная ситуация в обществе, конечно, реакция на это. Но еще вот то, о чем только что говорил Анатолий Григорьевич, говорил очень правильно, это низкая статистическая культура населения. Понимаете, что мне напомнили эти ответы? У меня сразу возникла ассоциация, что проведенный Вильгельмом Завоевателем в завоеванной Британии перепись осталась под названием «Книга страшного суда». Люди относились к переписи плохо в те древние времена. Они относились к ней плохо в древнем русском государстве, они относились к ней плохо в иудейских царствах, они относились напряженно, когда ее проводил Вильгельм Завоеватель, потому что те прежние переписи имели определенную узкую цель. Они проводились с целью налогообложения, а также выявления людей, которые могут выполнять разного рода повинности. Прежде всего, молодых мужчин, которые могут нести всевозможные тяготы, как финансовые, так и воинские. И только в Древнем Риме перепись ценз встречали с распростертыми объятиями, потому что переписывали мужчин, граждан Рима, и это, собственно, была не перепись, а подтверждение римского гражданства со всеми свойственными ему привилегиями. Но с тех пор прошли сотни и тысячи лет, и вот уже более 200 лет во всех цивилизованных странах регулярно проводятся переписи населения, без которых развитие страны, наверное, в настоящее время немыслимо, цивилизованной страны. Потому что перепись дает сведения совершенно объективные и очень большие о массе спектров и характеристик населения, и экономических, и социальных, и демографических.
Непременно в дальнейшем к Любови Борусяк хочу обратиться. Вот чем вы объясняете то, что именно в последнее время, вот именно две последние переписи вызывают такую реакцию в обществе?
Наше общество, конечно, пережило очень сильный слом. И перепись 2002 года, это было начало нового периода. Сейчас, как бы, мы живем уже довольно длительное время в нулевых годах в другой ситуации, и надо сказать, что в 2002 году очень большое значение на влияние на отрицательное отношение к переписи имели, конечно, СМИ, которые были настроены крайне негативно. Очень многие, для меня, как человека, для которого перепись – это важнейшее событие, ну, просто по образованию и воспитанию, ну, просто возмущению не было предела. Но сейчас, слава богу, этого не было, или гораздо меньшей степени. А вот зато отчуждение, чувство отчуждения, оно очень усилилось. Вот с одной стороны, стабильность социальная, внешняя, да, с другой стороны, огромное количество страхов. Вот такое ощущение, что люди, ну, во-первых, ну, бояться пускать чужого. Вот мой дом – это место, где я как-то защищен. Все, что извне приходит, это уже опасно. Ну, и многие счетчики, на самом деле, боятся того же самого, только с другой стороны двери. Плюс, ну, на сайте переписи это написано тоже. Узнают, что мой мальчик, значит, ему 19 лет, наверное, сообщат в военкомат и проверят. Значит, узнают, ну, это советский страх единственный был, что я живу здесь не по прописке, наверное, а если, не дай бог, ты еще иммигрант, ну, сообщат, куда следует. Милиция. Вот все институты вызывают страх, и перепись, которая к тебе, в общем, в интимную твою, входит, в интимные подробности твоей жизни, ну, вот ты как бы становишься беззащитным.
Анатолий Григорьевич, я предлагаю немножко заняться просветительской деятельностью. Обоснованы ли эти страхи?
Нет, конечно, в основном эти страхи не обоснованы, но я хочу вот два слова еще сказать по поводу того, что только что сказала Люба. Все-таки понимаете, в советское время народ был, ну, по разным там причинам, более законопослушным и более таким, больше прислушивался ко всяким и больше контролировался со стороны государства. И поэтому, когда мы перешли к переписям уже в другую эпоху, то, наверное, и сама постановка вопроса должна была быть иной. Вся сама организация, она еще до сих пор, по-моему, по накатанным рельсам советского времени. Угу. Хотя это адресовано уже к другому населению, привыкшему немножко по-другому жить. Теперь вот насчет того, что обоснованы ли страхи. Значит, страхи по поводу использования переписи, материалов переписи для нужд каких-то там органов государственных, подозрительных, подозреваемых, подозревающих, абсолютно необоснованны. Все то, что нужно знать этим органам, они знают без всякой переписи. И материалы из переписи не попадают, как правило, в их руки, у них совсем другой путь. Они попадают на машинную обработку, где и всякая индивидуальная стирается, персонифицированные данные там не используются. Эта сторона страха абсолютно не обоснована, и вот это тоже упрек журналистам. В прошлую перепись, например, все время какие-то люди писали, что мгновенно появятся на этом самом, на рынке диски с записями, ничего этого не было и не могло быть по определению, нет этих просто дисков в природе. Вот. Что касается страхов вот того, что придет грабитель и, значит, под видом переписчика, ну, не знаю, когда у нас население так разбогатело, что стало опасаться. Действительно, опасаются вообще самые зажиточные. Там переписчики жалуются, организаторы переписи, что труднее всего проникать в какие-то виллы богатых людей.
Конечно,
да. Но, слава богу, у нас таких не так уж много, они не могут так определить. То есть, я думаю, в целом, это раздувается, вот это вот, там есть элементы некоторые, может быть, и реальные, но раздувается во много раз.
И вот Валентина Борисовна уже начала говорить о том, для чего нужна перепись. Я хотела вас спросить, вот что историк получает из данных переписи в разные периоды? Что можно было сказать о России по этим данным?
Вы знаете, наверное, историю России не понять, не написать без данных переписей невозможно. Я приведу только один пример. Вот перепись уже мною упомянутая, 1937 года, ну, год известный, печально известный в нашей истории. Эта перепись донесла до нас массу интересных сведений. По счастью, материалы ее не были уничтожены, хотя она дала достаточно объективную картину ситуации в стране, и поэтому ее руководители и в центре, и на местах были репрессированы, или уничтожены, или сосланы, и мало кто из них выжил и вернулся. Эта перепись сохранила массу интересных данных. Она, например, обнажила потери населения от голода 1932-1933 года, причем обнажила их по регионам, в том числе по тем, где считалось, что голода этого не было. Показала, как медленно и тяжело восстанавливается это население, потому что по многим регионам не достигнут был даже уровень 1926 года. Обнажила места сосредоточения мест заключения, где число заключенных превысило местное население. Далее, эта перепись показала, например, в культурном плане очень большое число абсолютно неграмотных в России, несмотря на большую агитационную кампанию о том, что у нас население уже все абсолютно грамотно, стопроцентно. Практически выяснилось, что в европейской России в селе славянские, русские женщины в возрасте 30 лет и более, небольшой возраст, в общем-то, на треть неграмотные. Что значит неграмотно? То есть даже по складам не читают, а часто и подписаться не могут, крест ставят вместо подписи. Конечно, это была своего рода бомба для правительства, которое уже заявляло о победных успехах, победителей социализма. Не говоря уже о том, что данные по вероисповеданиям и по религиям опрашивало столько взрослое население 16 лет и более, подтвердило, что у нас большинство населения верующего, а вовсе не атеистического. Две трети населения сознательно себя обозначило как верующими.
То есть, несмотря на то, что это был 37-й год, несмотря на то, что люди боялись отвечать на этот вопрос.
Да, они боялись, но они не отреклись. И хотя запирались, говорю, прятались, сначала отказывались отвечать, но потом выходили, давали ответы, говорят, что они верующие. Без этой переписи нашего полного представления об истории того периода было бы невозможно написать.
Первую часть нашей передачи завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое качественные методы в социологии, рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Качественные методы – это работа с небольшим числом людей, респондентов. Их может быть 8, 10 или, может быть, 1, 2. И с ними, как правило, обсуждается, может быть, та же самая проблема, вопрос, который задавался в массовом опросе, но обсуждается глубоко. Идет разговор примерно такой, как обычно между людьми за столом. Потом эта информация анализируется специальными способами. Доверять тому, что сказала очень небольшое число людей, можно тогда, когда в их разговоре ты отыскиваешь не то, что свойственно им как индивидам, а то, что принадлежит как раз самому общему, единому для большого числа людей. По сути дела, таким способом выходишь на то же самое, на что выходишь путем опроса там нескольких сотен или тысяч человек, выделяя общее из того, что сказали эти несколько сотен. Есть еще одно очень важное отличие. Когда мы знаем, какие возможные ответы людей на какой-то вопрос, мы знаем, что надо заложить ответ «да», «нет», ну, еще какой-нибудь там, еще не решил. И вот с этими тремя ответами можно выходить, что называется, в поле. Когда мы находимся в ситуации, где нам неизвестно, а как будут люди отвечать, а как они вообще будут относиться к какому-то там явлению, продукту или еще чему-то, вот тогда лучше начинать именно с качественных методов, выяснить, какие в обществе уже имеются ответы на этот вопрос, а потом выяснить, каково количественное распределение этих ответов.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Певчий дрозд. Памяти Григория Забельшанского». Искусствовед, культуролог, эрудит, острослов и рассказчик, блокадный ребенок и преподаватель истории западного искусства, участник программ «Радио Свобода» Григорий Забельшанский скончался в возрасте 67 лет. В программе о нем вспоминают друзья. Социологи Михаил Борщевский, Людмила Ятковская, Ольга Старовойтова, Андрей Зонин, продюсер Юрий Подражанский, коллекционер Лев Ривкин. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В передаче участвует кандидат экономических наук, социолог Любовь Борусяк, Анатолий Вишневский, директор Института демографии при Высшей школе экономики, и Валентина Жиромская, профессор, руководитель научной группы населения России в 20 веке Института российской истории Российской академии наук. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. В акции приняли участие около 500 человек, в том числе чиновники городской и областной администрации, правозащитники и активисты движения «Матери против наркотиков». В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв рядом с постом милиции. Один человек ранен. По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Терроризм». При взрыве смертником заминированного автомобиля погиб один сотрудник милиции, не менее 10 были ранены. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников победившей на выборах 10 октября националистической партии «Атажурт». Они требуют отставки главы службы национальной безопасности Киргизии, которого считают причастным к нападению на лидера партии Кочымбека Аташиева. Число умерших от холеры на Гаити превысило 220. Больны около 3000 человек. Зафиксировано 5 случаев заболевания в столице, городе Порто-Пренс. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Ирака расследовать случаи пыток и жестокого обращения иракских сил безопасности с задержанными, проведенные в документах. Угрозы безопасности Японии в последнее время возросли, заявил японский премьер-министр Наото Кан, выступая на параде сил самообороны страны в пригороде Токио. Кан отметил, что особую тревогу вызывает ядерная программа Северной Кореи, а также рост военной мощи Китая, в частности, его военно-морских сил. Это были новости на волнах Радио Свобода. Их вы также можете прочесть на сайте свободанews.ру.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе принимают участие историк Валентина Жиромская, демограф Анатолий Вишневский и социолог Любовь Борусяк. Через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир. 8-800-200-22-12. Попрошу вас высказаться по поводу вашего отношения к переписи населения. А сейчас предлагаю вашему вниманию рубрику «Новые исследования», по которой мы знакомим слушателей с наиболее интересными опросами, которые проводят различные социологические центры.
Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько распространено курение в России. Оказывается, на данный момент курят 37% граждан. 13% удалось избавиться от этой привычки, и половина опрошенных никогда не курили. 40% хотят избавиться от курения, но не могут. 19% признаются в том, что не хотят и не могут бросить курить, а 17% заявляют о своей готовности бросить. Значительный рост цен на табачные изделия одобрили бы 35% россиян. И почти столько же, 34%, отнеслись бы к этому отрицательно, в связи с тем, что это может ударить по семейному бюджету. Еще одна причина. Респонденты думают, что на распространенность курения в обществе это никак не повлияет. Люди как курили, так и будут курить. Те же, кто выступает за здоровый образ жизни, уверены, что повышение цен приведет к снижению числа курильщиков. В общем, согласия по этому поводу в российском обществе нет.
Люба, что вы об этом исследовании думаете? Вот цифра 37% курящих, насколько она, на ваш взгляд, реально много,
это
или мало?
Ну, это из взрослого или всего населения? Там просто не сказали, как
мастерами. Я так понимаю, что взрослых опрашивают.
Ну, слава богу, хоть меньше половины, хотя и очень много, конечно, больше трети. Ну, что я думаю, я считаю, что курение – это, конечно, страшное зло. Другое дело, что вот это разделение верхи не могут, там низы не хотят, я хочу бросить, не могу бросить. В общем, вот этим данным я не очень верю, в отличие от факта, потому что, в общем, люди это с трудом рефлексируют. Я как курящий человек сама могу по себе это, значит, судить. Ну, а если говорить о том, нужно ли бороться с курением и повышать цены, я считаю, что да, нужно.
Что-то действует, я считаю.
Ну, я думаю, что не на матерых курильщиков, а на начинающих, я думаю, что на некоторых подействует. А это такое зло, в общем, мне кажется, с которым надо бороться обязательно.
Ну, поскольку у нас сегодня в гостях люди, занимающиеся проблемами демографии, то давайте немножко поговорим о связи демографии с курением. Анатолий Григорьевич, какова эта
связь? Ну, конечно, курение – это один из бичей, может быть, не самых главных, которые приводят к тому, что мы жутко отстаем от всех развитых стран по продолжительности жизни. У нас очень высокая смертность, курение свой вклад вносит. Но борьба с курением, так же, как и с пьянством, с наркоманией и так далее, вещь непростая, и недостаточно захотеть только. Вот Люба говорит, из взрослого ли населения, так как курят дети как раз тоже.
Подростки.
Очень рано, подростки.
Вот,
поэтому тут даже неправильно, может быть, это все относить к взрослому населению только. Причем курят все чаще девочки. Раньше это была такая мальчишеская забава, а сейчас девочки. И это, конечно, наносит большой вред. Но главное, что я хочу сказать, что во всех этих случаях, вот и в случае с наркоманией и так далее, для того, чтобы выработать действительно эффективные меры, а не просто заимствовать из других стран какие-то, которые понравились, нужны какие-то минимальные исследования. Надо понять, что это за группы людей, кто курит, почему курят, и то же самое, почему пьют и кто пьет и так далее. Вот этого ничего нет. Там вращаются огромные деньги и в продаже алкоголя, и в продаже табака и так далее. И на борьбу с ним тоже говорят о повышении цен, это сразу там на миллиарды идет счет, но ни копейки на исследования. Поэтому, конечно, это все немножко напоминает тыканье пальцем в небо.
Валентина Борисовна, ваш взгляд на проблему?
Я человек не курящий, к курению отношусь крайне негативно и сильно подозреваю, что занижен процент данного вопроса по женскому именно курению, в молодом особенно возрасте. Не 37%, значительно больше женщин курит, особенно молодых. Я хочу сказать только два момента. Курящая женщина сокращает свою жизнь на 15 лет. 15 лет. И второе. Вероятность рождения у курящей мамы, особенно курящей и во время беременности, и прямо перед беременностью, вероятность рождения ребенка, который с малолетства будет страдать бронхиальной астмой, фактически каждый 10-12 младенец.
Сейчас рубрика «Опрос Радио Свобода». Верите ли вы, что Москва станет удобнее при жизни, для жизни при Сергее Собянине? Такой вопрос задал наш корреспондент на минувшей неделе москвичам.
Что-нибудь изменится, я думаю. Ну, все, проблемы, в принципе, в Москве сейчас. Жилищные, коммунальные, там, все жалуются.
Ну, зависит от того, что может стать лучше. Потому как он в своей деятельности выдвинул на первый план приоритетные для жителей Москвы проблемы. Верой, опять же, на лучшие женщины.
Что ты тогда сомневаюсь? Ну, может быть, лично ничего не знаю, как бы все то, что мы только из СМИ, да, не слышали об этом. Ну, посмотрим.
Просто ставили Единой России, да, очередной. Ну, в принципе, я какие-то изменения не верю, но пока единорос у нас в уровне.
Это много милого сердца, я бы, конечно, хотела, но я просто не знаю, что это человек. Ну, конечно, хотелось бы, я бы очень хотела, чтобы не разрушалась дальше Москва, чтобы дома не сносили.
Надеемся на это, но могу сказать, что лично Собянина, я знаю его как губернатора Тюменской области, человек эффективный, управленец хороший, и не зря за 5 лет губернаторства из 14 миллиардов бюджет области сделал 47 миллиардов. Я думаю, что правильный выбор, я думаю, что он будет стараться уже не только на себя работать, но во благо москвичей. Первый вопрос – это транспортный вопрос. Второй – это то, что вот уровень жизни немножко повысится.
Нет, не верю. Ну, вот немножко лучше станет. Но тоже не сразу. Команда вся остается, что надо активировать, и надо время.
Говорили москвичи. Любовь Борусяк, вот на ваш взгляд, можно ли судить по этому вопросу в какой-то мере, потому что он, конечно, не репрезентативный о настроениях москвичей по этому поводу?
Ну, я сильно сомневаюсь, что сейчас вообще можно говорить о каких-то сформированных экспектациях, ожиданиях людей, их настроениях. Ну, они, да, вот, в принципе, раз власть, значит, не верю, или раз новый человек, может быть, получится, пока рано вообще говорить о сформированном мнении, пока ничего еще не сделал.
Анатолий Григорьевич, а вы как думаете?
Ну, мне кажется, что эти мнения отражают полное отсутствие информации о новом мэре, о его, так сказать, жизненном пути. Ну, разве что в Тюменской области есть нефть, но я не думаю, что у нас забьет фонтан в Москве, не дай бог, потому что тогда, может быть, бюджет увеличится, но от Москвы уж точно ничего не останется.
Валентин
информация минимальная.
А у вас есть какие-то пожелания к новому мэру?
Да, у меня есть большая мечта, чтобы на центральных проспектах открылись продовольственные магазины не в подвалах, а в нормальных помещениях, хотя бы со средним уровнем цен.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Говорим об отношении в российском обществе к переписи населения. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И нам дозвонилась Людмила из Москвы. Здравствуйте.
Ну, переписи. Я против переписи. Во-первых, потому что я не доверяю власти в настоящее время. Все равно они напишут так, как им нужно. У нас есть господа Чуровы, которые сделают так, как им нужно.
Мы вас
и поняли. Второе. У меня вопрос к присутствующим. Я сама слышала по радио, что на Западе от переписи отказались. Красиво. Объясните, пожалуйста, почему? Не от того, что у них низкая культура, как вы сказали, а, наверное, по каким-то другим причинам.
Спасибо, Людмила, за вопрос. Анатолий Григорьевич, думаю, на него ответит.
Нет, ну, на Западе не отказались от переписи. Вот в Соединенных Штатах тоже в 2010-м прошла перепись, и на нее потратили огромные деньги. Вот у нас, если это у нас, по-моему, 17 миллиардов рублей, а у них 13 миллиардов долларов. Так что это преувеличено. В некоторых из западных стран переходят к новым методам переписи, пытаются сочетать опрос с использованием электронных баз данных и так далее. Может быть, в какой-то момент это придет и к нам, но пока, в общем-то, в большинстве стран переписи проводятся, и рекомендуется их проводить, Организация Объединенных Наций рекомендует их проводить примерно вот в годы, примыкающие к нулевым.
Минзат из Тюмени у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. И у меня интересует вопрос, почему Катар здесь в численности у нас был в втором месте.
Этот, что?
В России. И Катар разделили на 147 этнических групп по переписи 2010 года. И появилось 800 новых этнических групп в России. А раньше было всего 200 национальностей. А сейчас свыше 1000 стало.
Есть ответ на этот вопрос у кого-то?
Ну, можно только сказать, что в советское время был список, закрытый список национальностей, по которым разносились все. А сейчас каждый человек имеет возможность отнести себя к той национальности, к той этнической принадлежности обозначить, которую он считает нужным. И некоторые группы, которые, допустим, тогда не фигурировали в списке, их много, сейчас появились. Вот и все.
Борис Борисович из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушал в начале вашей программы, что очень много скепсиса у народа по поводу переписи. Так я могу сказать из собственного опыта. Вот ко мне домой пришли переписчики, они задали только два вопроса. Как меня зовут и дата рождения. Потом девушка заполнила, ну, поставила там какие-то крестики, галочки. Я попросил у нее подписной лист и увидел, что там, ну, неправильно заполнено. Я не все успел посмотреть. Я говорю, что тут ошибка, надо бы исправить. А, это не обязательно, сказала девушка. Это ерунда. Взяла подписной лист и убежала.
Понятно. Да, это уже к вопросу о работе переписчиков. Да, это человеческий фактор, так сказать.
Ну, он человеческий фактор, но тоже вот в этой обстановке общего такого нигилизма по отношению к переписи. Переписчик же такой же человек, как и мы, и он все это слышит, а, подумаешь. А
серьезное вот нарушение, да.
С пейджера. Меня, например, национальность не спросили, ни у меня, ни у моих близких, могу сказать, когда переписывали. С пейджера пишет Лена. Совершенно непонятно, как итоги переписи могут повлиять на нашу жизнь. Перепись 2002 года. После нее что, садиков стало больше? Нет, их стало меньше. Лучше стали лечить пенсионеров? Нет, стали хуже лечить. Вот это очередное вранье. Так думает большинство населения, потому не ходят на перепись. Я думаю, настало время поговорить о том, для чего же все-таки перепись нужна. Анатолий Григорьевич.
Ну вот когда наши власти, вот это самое государство, которому все не хотят доверять, пропагандируя перепись, говорит о пресловутых садиках, что вот тогда мы будем знать. А это, конечно, неправильно, потому что оно снижает. Это нужно все и для садиков, и для жилищного строительства и так далее. Но вот сведение задач переписи к таким очень уже прикладным и земным задачам, это неправильно. Тогда бы не стоило производить такое дорогостоящее, сложное статистическую такую операцию. Смысл переписи гораздо шире. Он позволяет получить такой мгновенный снимок состояния общества, привороченный к одной дате, и сравнивать это с тем, что было, а потом сравнивать через 10 лет с тем, что будет, и прослеживать главные линии эволюции общества, его образовательного состава, социального состава, возрастной структуры. Это очень важно, потому что возрастная структура на протяжении 20 века резко деформировалась, и поэтому нам важно знать, какие соотношения возрастов, да и полов послевоенные, после такого тяжелого тоже 20 века со всеми его войнами и так далее. В общем, много есть таких очень важных вопросов, без которых нельзя судить о переписи. Но еще к этому надо добавить очень важный территориальный аспект для такой огромной страны, как Россия. Все это приурочено к каким-то локальностям, так сказать.
Напомню, что рядом со мной в студии демограф Анатолий Вишневский, историк Валентина Жиромская, социолог Любовь Борусяк. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Виталий из Московской области дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. Значит, я имею свое мнение по поводу переписи. Безусловно, это очень важное, очень нужное мероприятие. И, конечно, как принято говорить, срез общества, он должен постоянно, значит, давать информацию. Значит, ко мне приходили переписчицы, значит, это в городе Лобня. Надо сказать, значит, что очень тактичная, очень хорошо, значит, заполняла анкету, очень полно. Значит, так что здесь я не вижу никаких проблем. Это обычная, нормальная, значит, процедура каждого государства. Как известно, все переписывают государства.
Спасибо вам большое, Виталий. Это, между прочим, первый сегодня голос слушателя, да, который сказал о важности переписи. Любовь Борусяк, вам есть что добавить к тому, что сказал Анатолий Григорьевич? Зачем нужна перепись?
Я хочу добавить к вот то, что вы прочитали с пейджера. Помните, там прозвучала фраза такая очень такая важная, что вот почему я не хожу на перепись. Для человека перепись и выборы, они слиплись. Она имеет, в общем, для значительной части отсутствие выборов предполагает, что и перепись, что это, в общем, одно и то же. Вот мне кажется, что люди вот в такой странной политической ситуации они не могут глядеть на жизнь, не удается глядеть шире. Вот так, как говорил нормально для нормального общества последний звонивший, да, что вот да, мы должны знать, значит, научные есть вопросы, есть вопросы вообще развития нашего общества дальше и дальше, что без переписи невозможно. Когда вот мы утыкаемся в такой политический момент и свое отношение к государственным институтам, вот тогда возникают страхи, тогда возникает недоверие и нежелание участвовать ни в чем.
А Флора из Башкирии нам дозвонилась. Здравствуйте, да. Флора.
Здравствуйте. Я вот хотела такое мнение сказать. Поскольку я сейчас нахожусь по семейным обстоятельствам в Башкирии, живу вообще-то в Казани. Ну, у нас в Башкирии во время каждой переписи фальсификация идет огромнейшая. Это касается татар в основном. Их переписывают башкирами. Это известно, я считаю, и Тишкову, и Институту этнологии в Москве. Они очень активно занимались в те годы. Вот я помню, в 2002 году, когда переписывали, татар пытались разделить на множество различных диалектов. Анахронизм, короче, из которого что осталось в истории уже. А сегодня все это в виде Москва, вот центр, ну, кто занимается переписью непосредственно, кто организовывает. Они на это закрывают глаза. И у нас уже в той переписи больше 300 тысяч татар в Башкирии записали башкирами.
Суфлор, спасибо вам большое. Я как раз хотела поговорить на эту тему. Узнаем ли мы правду по итогам переписи 2010 года?
На сайте переписи лежит, видимо, это больная тема. На сайте переписи выложена статья о том, что, значит, переписывают татар татарами и башкир башкирами. Но здесь вопрос об обществе. Если это происходит, почему только звонят на Радио Свобода, почему не обращаются, ну, не обращаются, значит, если вот вас насильно же переписать не могут, если вас переписали, звоните, узнавайте. Это то же самое, как с выборами.
А что фальсифицируют?
И сообщите руководителю, значит, вот переписи, что ответ, я, ведь все по нашим ответам, да, что фальсифицировали, я говорил не то. Проверьте, пожалуйста, работу вот этого участка и так далее. Вот мы как-то относимся так, что да, нас обманывают, вот выборы фальсифицируют, перепись фальсифицируют, мы невинные жертвы, и, значит, мы боимся государства, но сами, как общество, себя не представляем.
Валентина Борисовна, чего вы ждете от переписи 2010 года?
Я жду данных о населении, о том все-таки, сколько у нас действительно младенцев, мужчин и женщин. женщин, каково соотношение полов в обществе, как и какими темпами идет у нас процесс старения. Очень важный сейчас момент в истории нашей. И хотелось бы, чтобы все-таки демографическая политика государства основывалась вот на научных данных и на объективных показателях. Потому что вот тот скепсис, который возникает, связан еще с тем, что очень часто программы, особенно вот это был 2002 год, после этой переписи, которая проведена, была неудовлетворительна, да и не посчитали с ней в тех организациях, которые занимаются разработкой конкретных мер. А перепись, она должна дать сведения, естественно, и о долгосрочных перспективах развития общества, и срез его показать, но и о том, сколько нужно садиков и школ тоже, потому что сейчас вот школы закрываются, а через несколько лет, возможно, их потребуется много больше, и как их восстановить, где найти специалистов, которые уже к этому времени разбредутся и потеряют профессию. Эта перепись мне совершенно необходима для работы, хлеб мой насущный.
Анатолий Григорьевич, узнаем ли мы правду о населении России по итогам этой переписи?
Ну, что-то узнаем, что-то не узнаем. Да тут еще есть вот вопрос о том, что такое правда, потому что вот в этом вопросе, допустим, даже о разделении, ну, вообще об этнической принадлежности, что такое правда? Это же по самоопределению человека. Вот представьте себе, что человек, там, мать у него башкирка, а отец татарин. Где правда? Как он должен себя записать? И то будет правда, и то будет правда. А, допустим, множественное определение у нас не принято, что, мне кажется, неправильно. В некоторых странах можно указать два этнических и даже больше происхождения. Конечно, изъяны неизбежны в результатах и в связи вот со всеми теми огрехами практическими в проведении переписи, о которых мы говорили, и они связаны и с отношением к переписи, с отношением самих переписчиков и граждан и так далее. Вот какие-то, наверное, административный ресурс тоже скажет свое слово. И все равно, вот как сказала Валентина Борисовна, и я думаю, это верно, любая перепись, даже, и не только перепись 37-го года, даже перепись 39-го года, пусть она и была фальсифицирована, но нельзя так фальсифицировать, чтобы она потеряла всякий свой смысл, потому что там слишком много деталей, можно какие-то итоговые цифры там подогнать, а все сильно изменить нельзя. Поэтому, хотя там в свое время были очень большие изменения. Поэтому все-таки с какими-то поправками, ну, мы посмотрим на эти результаты, мы их оценим, эксперты тоже понимают, что где правда, где неправда. Надеюсь все-таки, что мы сможем ее использовать.
Перепись 1939 года действительно полностью фальсифицировать не удалось, и опубликованы были только две страницы таблиц, самых общих, вот фальсифицированных. Остальной же массив в первозданном виде, который, кстати, подтвердил все данные 1937 года, так и остался лежать в архиве. Слишком много параметров, слишком много перекрещивающихся характеристик, которые взаимно проверяются. Фальсифицировать такой массив очень сложно.
И хотя бы потом мы смогли...
Да, и хотя бы потом мы смогли снять эту фальсификацию, между прочим.
И, Люба, ваше мнение, насколько велика вероятность узнать реальное положение дел российской демографии?
Ну, понимаете, говорить о том, что мы получим стопроцентно точную картину, невозможно. Но мы исходим из реальности. Лучше, чтобы была перепись, чем ее не было. Это раз. И, во-вторых, мне кажется, что все-таки специалисты, ну, представляют, где наибольшее смещение. Мне кажется, это касается прежде всего все-таки мигрантов, что, конечно, их учесть полностью и даже в существенной степени не удастся. Но мы-то это знаем. Люди, которые, извините, как говорили в советское время, живут по прописке, ну да, о них информация будет более-менее точная. Специалисты на то и специалисты, чтобы вносить какие-то коррективы. Другое дело, что, конечно, вот полной сравнимости с предыдущей, допустим, переписью, которая тоже была не идеальной, ну, конечно, вряд ли это удастся сделать, что динамику четкую вряд ли мы получим. Какую-то картину, которую, значит, будем использовать, ну, получим, конечно. И спасибо большое за то, что перепись есть.
Анатолий Григорьевич, на ваш взгляд, хорошо ли была в этот раз организована рекламная информационная кампания по поводу переписи? Может быть, по этой причине люди недостаточно информированы?
По-моему, недостаточно было организовано. Хуже, чем в прошлый раз, насколько я могу судить.
Хуже, хуже.
И, безусловно, она не перешла, вот то, что я говорил в начале, новые условия требуют новых методов пропаганды, новых методов, значит, объяснений, а это сделано не было. И, по сути-то, и оставили какое-то место вот этим не очень вежественным противникам переписи, им многие поля сдали без боя.
А вот что такое нужно написать, я не знаю, в рекламных там листовках, которые расклеились? Что, Люба, что, как вы думаете, нужно было написать, чтобы люди поняли, зачем это нужно?
Ну, во-первых, мне кажется, надо было начинать кампанию гораздо раньше, поскольку то думали, перенесут, перепись не перенесут.
Фальстарт еще.
Фальстарт был, как, и многие поверили, что ее вообще не будет. Поздно начали. Начинать постепенно надо, если у нас отношения не очень-то позитивные, я бы вообще этим занималась и через школу, через разные социальные институты. Плюс максимально, уж раз у нас такая социальная ситуация, социально-политическая, разводила политические аспекты, вот что это для общества, а не государства, что это тебе важно, что, и да, и, конечно, снимала страхи и постоянно рассказывала, что милиция за тобой после этого не придет.
Из Москвы Евгений Николаевич дозвонился нам. Здравствуйте. Евгений Николаевич.
Здравствуйте. Я вот уже в возрасте, я ребенком жил при Сталине, и все режимы пережил. Я вот не участвовал в этой переписи и не буду участвовать ни в каких этих кампаниях, когда предлагает правительство. И вот почему. Понимаете, вот пока у нас, на мой взгляд, рулит Единая Россия, которая ни за что не отвечает, но принимает непродуманные меры, скажем, вот пожары с лесами, погибшие леса, деревни, люди и так далее. Кто понес ответственность? Единая Россия. Она сидит на государственном бюджете и отравляет нам жизнь. И я уверен, как она рулит сейчас, если она будет 30 лет рулить, как вот без всяких концлагерей, у нас останется 70 миллионов населения. Поэтому
Евгений Николаевич, мы вашу позицию поняли. Комментарий социолога, пожалуйста.
Ну, я только об этом все время говорю, что вот перепись... То, что это отдельное мероприятие, которое имеет социальную ценность, научную огромную ценность, историческую колоссальную ценность, вот не удается очень многим от этого вот общего, что ли, состояния такой политической неудовлетворенности отрешиться, что нам мы все в одну кучу, вот, кучу бросаем и никак не можем разделить вот котлеты и этих самых мух. А для меня очень печально, что из-за этого качество переписи, конечно, может быть хуже.
Спасибо большое всем участникам передачи. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Ее гость – основатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», генеральный инспектор труда «Соцпрофа», председатель Российского профсоюза металлистов Сергей Храмов. Первый раз программа в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторяется она в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра по московскому времени. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Любовь Борусяк, социолог, демограф Анатолий Вишневский и историк Валентина Жиромская. Программу вела Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Большое спасибо всем слушателям, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.